Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем нашу серию подкаста космических научно-передач под названием «Теория большой бороды». Все еще я, Антон Поздняков, веду этот подкаст для вас 378-ю неделю подряд, ну и выпуск, соответственно, номер 378, как нетрудно догадаться, тут ничего не меняется, очередной четверг, очередной выпуск, какая-то стабильность в жизни должна быть, и пусть для многих из вас этой стабильностью хотя бы будет теория большой бороды, надеюсь, что вам это хоть немножечко помогает в каком-то смысле. Но, помимо прочего, у нас есть куча важных новостей из мира науки и космоса, которые успели произойти. Некоторые из них произошли преступно в прошлый четверг, а это значит, что они немножечко не успели попасть в выпуск, когда я уже смонтировал, появилась новость, и я такой: о, блин, придется на неделю позже рассказывать. Собственно, этим давайте тогда и займусь. У нас появилась информация о том, что телескоп Джеймс Уэбб, тот самый 10-миллиардный телескоп, который был недавно запущен, и который вот-вот должен был начать нам давать научные данные, а он все еще планирует опубликовать первые изображения, цветные, красивые, полностью уже опубликованные для научного использования. 12 июля будет пресс-конференция, все дела, так что это уже фактически готовая штука. Они сейчас дорабатывают наверняка какие-то инструменты, доводят их до ума, там фокусировку отрабатывают и так далее. В общем, это уже точно будет 12 июля, ждите эту информацию. Но появилась информация, что Джеймс Уэбб получил повреждение вследствие удара микрометеороида. Хотя я вот, кстати, вот не очень понимаю эту классификацию, потому что метеорит — это то, что вошло в атмосферу, соответственно, метеор... В общем, неважно на самом деле, как это называть, кусочек космической пыли попал в зеркало, в конкретно в сегмент зеркала C3. C3 — это сегмент на внешнем периметре, вот если смотреть на Джеймс Уэбб, на желтую часть его зеркала, то это где-то вот в районе 5 часов. И уже, понятное дело, вот эта вот замечательная картинка про ученого изнасилового журналиста, да, я думаю, все в курсе, о какой картинке речь, вот это во все поля. Естественно, журналисты тоже молодцы, я в том числе, да, вот мы делаем на Universe Today с Фрейзером новости на Ютубе, я, естественно, сделал кликбейтную картинку, чтобы побольше людей об этом узнало, и, о, чё, так не начитался в комментариях, скажу я вам, но тем не менее. Вот это вот зеркало получило повреждение от удара частички космической пыли, мы говорим о очень маленькой частичке, то есть там десятые, сотые доли миллиметра, но, тем не менее, на той скорости, на которой они там путешествуют, важен не размер, а важен импульс, который эта частичка несет. То есть она может быть очень маленькая, но если она летит со скоростью там, в 10 раз быстрее скорости пули и встречается с зеркалом, то, естественно, повреждения какие-то наносятся. Но что важно понимать? Да, окей, звучит очень страшно. Зеркало Джеймса Уэбба повреждено. Как сказали НАСА, есть как-то там, в общем, формулировка была, что из серии «заметные изменения в изображении». Но заметные изменения в изображении — это значит, что их можно, в принципе, заметить на изображении. Какие-то есть дефекты, какие-то искажения и так далее. Это не значит, что теперь все, Джеймс Уэбб больше не будет работать, или что 1/18 часть его больше никак не нужна, и все, она теперь сломана навсегда. Нет. Просто есть какие-то более-менее заметные изменения в том, как Джеймс Уэбб передает изображение. Сам удар произошел где-то в период с 23 по 25 мая, то есть уже достаточно давно, с тех пор провели всю диагностику, все посмотрели, и с Джеймсом Уэббом все хорошо, все окей. Ничего он не сломался, ничего он не повредился, это не проблемы уровня Хаббла, когда ему надо было устанавливать Кастар. Вот я напоминаю, что Хаббл первое время вообще давал размытые изображения, пока ему не установили дополнительную коррекционную линзу, для чего потребовалось непосредственно пилотируемую миссию туда запускать. В точку Лагранжа L2, конечно же, никто ничего не запустит пилотируемого, поэтому ничего руками сделать Джеймса Уэббу нельзя, да и если туда кто-нибудь прилетит и начнет его лапать руками, то вся его температурная процедура пойдет как бы известным путем. В общем, есть куча причин, почему миссии по какому-то обслуживанию Джеймса Уэбба очень-очень маловероятны. Так вот, возвращаюсь, значит, к повреждениям. На самом деле, это не первое столкновение с микрометеоритом, метеороидом, в общем, с космической пылью. И это не новость. Все телескопы, в том числе Хаббл, регулярно испытывают столкновения с различными кусочками космической пыли, мусора и так далее. Кстати, вот то, что Джеймс Уэбб находится не на орбите Земли, а в точке Лагранжа, L2, дает ему как раз преимущество в этом плане, потому что там всякого мусора гораздо меньше, чем на орбите Земли. И вот, кстати, когда с Хаббла те же солнечные панели привозили, их меняли, и, в общем, они обслуживались, и они есть на Земле, те панели, которые были установлены на телескопе Хаббл, и в итоге привезены на Землю, в них есть куча маленьких дырочек, не очень маленьких дырочек от прохождения, собственно, кусков различного космического мусора. В чем же преимущество Хаббла? Почему мы не видим дырок в изображении? И почему мы никак не видим этого эффекта в научных данных? Да потому что, как минимум, у Хаббла есть вот эта вот цилиндрическая защита зеркала. То есть его зеркало находится внутри цилиндра. Ну, вы видели, как выглядит Хаббл, да, вот зеркало у него защищено таким образом. И поэтому само зеркало крайне маловероятно будет каким-то образом повреждено куском мусора, который туда пролетит. Почему так не сделали с Джеймсом Уэббом? Ну, есть несколько причин. Во-первых, наверное, главная причина это в том, что Джеймс Уэбб инфракрасный телескоп должен работать с очень низкими температурами, и, соответственно, он должен в том числе и от зеркала своего отводить тепло, а такая вот защита цилиндрическая, она бы усложнила это. Наверняка это можно было бы сделать, но дополнительная конструкция усложнила бы поддержку температурного режима. Во-вторых, такой телескоп, он же складывается и раскладывается. И добавить дополнительный кожух защитный добавило бы сложности конструкции. Но в целом, почему не сделали какую-то защиту для Джеймса Уэбба, для его зеркала, наверное, главный ответ в том, что он предназначен для того, чтобы в него попадало что-то. И более того, это не то, что кто-то не подозревал. И вообще, вот этот вот конкретный удар, это, по-моему, пятый зарегистрированный удар по Джеймсу Уэббу, по его зеркалам и так далее. И Джеймс Уэбб предусматривал, что он будет с такими ударами сталкиваться. Просто конкретно вот этот вот удар, он был от частички чуть больше, чем изначально предполагалось. Поэтому это пошло в новости. Поэтому это стало, ну, такой вот: «О боже мой, все сломалось, все, 10 миллиардов в трубу, НАСА нам теперь будет врать». Что... Это все как бы... Еще раз, Джеймс Уэбб работает нормально, ничего с ним не произошло критического. А даже если бы что-то там произошло, во-первых, то, что он состоит из сегментов, это лишнее преимущество, потому что один поврежденный сегмент можно вообще отвернуть, если он прям совсем вот его разобьет к хренам. Его можно вообще отвернуть и не использовать в собирании изображения. То, что это сегментированное зеркало, означает, что никакие трещины, ничего не будет расходиться по остальному зеркалу. И это, например, преимущество перед тем же Хабблом, у которого одно большое зеркало было бы. И если в него что-то попадает, то деформации могут разойтись вообще куда угодно. Во-вторых, у нас есть такие компьютерные алгоритмы, что мы можем вообще компенсировать подобные штуки очень-очень легко. Я напоминаю, мы сделали телескоп горизонта событий, который там по нескольким точкам на Земле смог реконструировать целое изображение. Ну, то есть, это, понятное дело, совершенно разные вещи. Интерферометрия и компенсация всяких там дырочек в зеркале — это очень разные штуки, но, зная конкретные повреждения, можно достаточно легко их в постпродакшене вытянуть. Так что, да, в Джеймс Уэбб прилетел кусочек космической пыли, он больше, чем предполагалось, он дает какие-то видимые изменения, то есть их можно на фотографии, которые дает Джеймс Уэбб, их можно каким-то образом увидеть. Это не значит, что фотография полностью испорчена. Это вот как с НЛО. Если кто-то говорит про НЛО, это не значит, что инопланетяне. Вот НЛО и инопланетяне — это не синонимы. Это разные вещи, это просто летающий объект. Так вот, и когда НАСА говорит про то, что есть какие-то видимые изменения в изображениях Джеймса Уэбба, это не значит, что все испорчено. Это значит, что просто их можно как-то заметить на изображениях. Вы может, не заметите. И, скорее всего, вы не заметите. Вы не знаете, куда смотреть. Они знают, куда смотреть. Так что с Джеймсом Уэббом все хорошо. А защиты ему не сделали, потому что, во-первых, терморежим нужно поддерживать, а и какой-нибудь кожух это все бы усложнил. Во-вторых, раскладывать эту защиту надо было бы как-то. А в-третьих, он как бы приспособлен для того, чтобы у него прилетала космическая пыль. Более того, там даже есть протоколы, когда он будет пролетать через какие-то области с повышенной концентрацией космической пыли, он будет разворачиваться той стороной, ну, как бы задней стороной, где у него есть инструменты, и инструменты защищены как раз. Ну, то, что находится за зеркалом, да, за желтой стороной. И таким образом он будет защищать свое зеркало, когда запланировано это будет. Так что не переживайте, не пугайтесь, все с Джеймсом Уэббом хорошо, ждем 12 июля. Там у нас еще есть новости по Старшипу очень важные, но прежде чем мы к ним перейдем, небольшое сообщение от партнера сегодняшнего выпуска, а поддержала выход теории Большой Бороды сегодня компания Surfshark VPN, которую вы уже наверняка слышали, но, как видите, у них все же неплохой вкус, так как они пришли к правильному подкасту о космосе, знаете ли. Я не буду оскорблять ваш интеллект банальными объяснениями, что вообще сейчас VPN очень важная штука, что можно обходить блокировки, можно обходить регион локи, можно там смотреть на Netflix всякую фигню, если она недоступна в вашем регионе, вот это все, там, что это часть цифровой гигиены, особенно для открытых сетей, и вы это и так, я думаю, знаете, в конце концов у нас тут высокоинтеллектуальный клуб, знаете ли, в подкасте среди слушателей собрался, раз вы вообще интересуетесь космосом, я думаю, в VPN вы как-нибудь разбираетесь. Но есть, помимо прочего, не самый очевидный сценарий, когда VPN может вам пригодиться, а именно, если вы хотите поддержать любимых ютуберов. При этом вам это будет фактически ничего не стоить. Я вот вам сейчас приведу абсолютно реальные цифры. Например, ютубер из Украины, которые делают что-то классное, например, не знаю, львы на джипе или кого вы там смотрите. Вот CPM или стоимость за 1000 просмотров для зрителей из Украины, вот если вы смотрите из Украины, дает эта монетизацию от ютуба где-то в 60 центов. Может, конечно, от канала к каналу отличаться, но вот я сужу по статистике вот теории Большой Бороды на Ютубе. Если вы зайдете под VPN из США, Швейцарии, Гонконга, Норвегии, вот таких вот стран, то CPM может быть 10, 11, 14 долларов. Вот у теории Большой Бороды на Ютубе были показатели в 17,99 из Австрии и 21,90 из Дании. Правда, таких просмотров, к сожалению, было не так много, но это значит, что один ваш просмотр приносит ютуберу временами в 20-30 раз больше денег. При этом вы просто смотрите из-под VPN. Все, вот ничего больше делать не надо. Ну и самой собой все это можно делать удобно. У Surfshark есть клиенты под все, что вам нужно. Расширение для браузеров можно поставить на консоли. Есть приложение для умных телевизоров, для ТВ-приставок. И даже на уровне роутера, если он это поддерживает, можно поставить. При этом, что хорошо, нет ограничения на количество устройств подключенных, что выгодно отличает Surfshark от ряда конкурентов. Можно пускать отдельные сайты в обход VPN, если это, например, там, приложение доставки или что-нибудь в этом роде. Есть камуфляж-мод, который скрывает использование VPN от провайдера, и Surfshark также заявляет, что не логирует ваши данные о ваших действиях никаким образом. Также есть промокод TBBT, с которым будет 83% скидки и 3 месяца бесплатно. Акция работает достаточно давно, но с промокодом вы просто даете мне лично плюсик в карму, что пришли от меня. Ну и вообще Surfshark сейчас активно захватывает рынок, как вы, наверное, видите по их активностям. А я всегда говорил, что это лучшее время для использования любого сервиса, так что даже если у вас уже есть VPN, можете оплатить 2 года на Surfshark с большой скидкой и никогда не знаешь, когда пригодится еще один. Главное, не забудьте промокод TBBT латиницей, большие буквы, 4 больших буквы латиницей, TBBT, The Big Bird Theory. Ну и как я обещал, новости по Старшипу. Помните вот эту вот драму, когда FAA не давала лицензию на запуски из Бока-Чики, и вот наконец-то они ее дали. Но есть нюанс, как говорится. Вот. Потому что фактически все, FAA дали зеленый свет. Да, там есть еще 75 правок, которые SpaceX надо будет как-то урегулировать. В основном это там дайте денег туда-то, дайте денег туда-то, сделайте то-то, туда-то. Ну, то есть, как бы, это на самом деле довольно стандартные штуки. FAA это и так требует ото всех, то есть SpaceX бы это и так делала. Просто сейчас это формализовано. Обычно об этом просто никто не говорит, но вообще, как вот, я не помню, кто в Твиттере сказал, наверное, Скотт Менли, что, ну, данная экспертиза, да, оценка влияния запусков на окружающую среду, и она должна быть как бы нейтральной, да, она должна слушать аргументы с одной стороны, и с другой стороны, и когда ее, соответственно, опубликовали, то в равной степени примерно она выбесила как сторонников Маска и ярых фанатов SpaceX, так и наоборот тех, кто сильно против. Это значит, что, скорее всего, сделали они свою работу хорошо. Но фактически что? Нам разрешили запуск старшипом из Starbase, да, Бока-Чики. Опять же, нужно будет получать отдельную лицензию на каждый запуск. И опять же, это стандартная процедура. Это не то, что вот кто-то там выдумал какие-то, значит, палки в колеса для SpaceX, чтобы, не дай бог, Starship не полетел, там Джефф Безос секретно передает чемоданы бабла в FAA. Нет, нет, это стандартные процедуры. Просто они заняли чуть дольше, чем нужно. Возможно, кстати, опять же, если мы говорим о теориях заговора и Джеффе Безосе, который тайно передает чемоданы, возможно, это Илон Маск тайно передавал чемоданы, потому что я напоминаю, что... Starship все еще не готов к орбитальному запуску. Вот это не то, что они получили разрешение и на следующий день запускают. Нет, нет, пока что этого не предвидится. И дай бог, если до конца лета будет первый полет. А может и не будет. Но я думаю, что до конца лета есть шансы. Но тем не менее, Starship не готов. И если бы, как и ожидалось, FAA выдала разрешение где-нибудь в январе, это значит, что SpaceX бы просто сидела и ничего не делал. Вообще, как, понятное дело, они работают, они развивают, но не запускало ничего. И это вообще нормально. Для такого, ну, как бы, огромного проекта, для такого важного проекта, это нормально там полгода решать какие-то проблемы на Земле и ничего не запускать и не взрывать. Мы просто разбалованы тем, что вот в свое время, когда отрабатывали вот этот belly flop маневр, да, когда посадку старшипа отрабатывали, мы там каждый месяц нам запускали новый старшип, и мы смотрели на новый тест. И теперь, когда нам дали большой перерыв, сколько уже, больше года с последнего запуска было, мы такие: о, ну все, замедлилось, уже дальше неинтересно, понятно, все теперь, короче, вот, SpaceX ничего не может. Нет, это нормально, они запускают гигантскую ракету, для нее нужно рапторов наделать, рапторы нужно все оттестировать, их там, сколько у них получается рапторов, 30 с чем-то, да, в Super Heavy и еще 6 в... На старшипе, в общем, дохрена рапторов. И эти рапторы, они не дешевые, и их просто сказать: а давайте мы просто что-нибудь запустим, оно там хрен с ним взорвется, ну и что? Нет, как бы рапторы очень ценные, их взрывать, тем более по 30 штук за раз, если что-то пойдет не так супер хэви, как бы очень-очень накладно. Так что на самом деле мы сделали довольно важный шаг вперед к первому орбитальному запуску. Я все еще немножко переживаю насчет того, как хорошо будет работать тепловой щит, как он будет держаться, как он будет, значит, как от него будут отваливаться кусочки и к чему это приведет. Но посмотрим. Я думаю, SpaceX тоже не дурачки и все это понимают. Что еще, да, из вот этого документа стало ясно? Там дофига бюрократии, там очень-очень много всякого. Но из Бока-Чики будет разрешено 5 орбитальных и 5 суборбитальных запусков. В суборбитальных запусках, скорее всего, SpaceX не очень-то и заинтересованы. А вот эти вот 5 орбитальных запусков в год, это значит, ну, как бы, я просто напоминаю, что в конце прошлого года Илон Маск вот это вот написал свое письмо сотрудникам, что давайте-ка вы будете работать по выходным, потому что если в следующем году Starship не будет летать 2 раза в неделю и выводить Starlink, нет, не 2 раза в неделю, раз в 2 недели, неважно, в данном случае это одинаково нереалистичное значение, то SpaceX нафиг обанкротится, и давайте-ка вы все будете работать во время, в которое, по идее, как бы не должны. Какие 2 раза в неделю? И раз в 2 недели. 5 орбитальных запусков в год из Starbase максимум. максимум. Ну и вообще, как бы, SpaceX дает, мне кажется, понять, что и в своих заявлениях, и вообще много где они говорили, что Starbase, а именно эта вот база в Техасе, это не столько космодром, не столько платформа для запуска, сколько это R&D место, где будут отрабатываться всякие новые технологии, а основные запуски Старшипа должны будут совершаться из Кеннеди Спейс Центра, собственно, в смысле Канаверал во Флориде, где строится уже башня, а башня — это как бы не менее важная штука, чем там первая и вторая ступень, нулевая ступень, по сути, которая будет ловить первую ступень, будет ловить вторую ступень, в общем. Ну и она непосредственно нужна для запуска, так что ждем теперь от Старшипа новых свершений, вот этот вот Booster 7 и Starship Ship 24, да, также у нас должен был быть 4.20, а теперь, ну, в общем, короче, вы поняли, да, новая комбинация, скорее всего, 4.20 никуда не полетит, уже совершенно точно, да, уже новые готовятся. А еще нам показал Маск в Твиттере небольшую презентацию там про то, какие молодцы SpaceX, и там, в частности, была новая анимация, как новые спутники Starlink будут из Старшипа выкидываться. Чем-то это похоже, ну, они сравнивали, знаете, диспенсер для конфеток такой был, то есть они такие заряженный в блок подпружиненный старлинки и через щелочку выплевываются. Можно себе представить, как степлер. Вот степлер, когда вы нажимаете на него, скрепочка выбрасывается, и остальные скрепочки подтягиваются к этому слоту на пружинке. Вот примерно что-то подобное будет со старлинками новыми. Так что я бы делал ставку, что до конца лета мы увидим орбитальный запуск. Вот такие вот у меня идей по этому поводу. Но посмотрим, насколько я буду прав или не прав. И, естественно, об этом всем буду рассказывать в подкасте. Ну, еще немножко про SpaceX. NASA купила еще запусков Crew Dragon. Еще 5 контрактов заключила со SpaceX на запуск от имени NASA к МКС. Подтверждая таким образом, собственно, намерение об эксплуатации до 2030 года станции. Напоминаю, что вот по Commercial Crew Program, в рамках которой разрабатывались Crew Dragon и Starliner, там, по-моему, если мне память не изменяет, было следующее. Значит, в рамках контракта выдавалось право запустить, ну, оплачивалось право запустить одну беспилотную миссию тестовую, одну пилотируемую миссию тестовую, и потом 6 запусков людей в штатном режиме. Так как Starliner'а не было какое-то время, и пока что все еще нет, пока что Starliner только беспилотный свой тест совершил, и пилотируемый тестовый еще должен состояться, возможно, до конца года, то большая полетная нагрузка легла на Crew Dragon, так как все-таки надо летать. Рассчитывалось, что они будут пополам делить, а тут, ну, как бы Starliner'а нет, поэтому все летало на Crew Dragon. Ну и контракт потом подразумевал расширение. И вот, собственно, еще Crew Dragon'ов закупили, так что это лишний раз подтверждает намерение NASA держать станцию до 30-го года. Ну а там посмотрим, что будет. Уже много раз говорили о будущем МКС потенциальном. Все еще непонятно. Все еще будет сильно зависеть от того, как себя будет вести Роскосмос, как вообще будут обстоять дела с техническим состоянием станции, потому что куча модулей уже там в 2 раза превышают свой изначальный срок эксплуатации запланированный. Что там будет ломаться, не ломаться, как будут успевать строить новые модули, что-то Максиом сможет запустить или не запустить. В общем, от этого будет очень много зависеть. Ну и к астрономии, к новостям астрономии, тут как бы 2 такие достаточно важные новости. Первое — это о том, что телескоп Гайя опубликовал свой 3-й дроп данных. Очень важная штука на самом деле. Гайя — это, наверное, самый крутой телескоп, о котором очень мало говорят. Напоминаю, что Гайя — это такой телескоп, который тоже находится в точке Лагранжа L2, примерно там же, где и Джеймс Уэбб. Он находится там уже с 2000 какого-то, то ли 13-го, то ли 14-го года. И это, кстати, один из первых телескопов, о котором я вообще что-то написал в публичное пространство, еще тогда на Кедре это было, я писал статьи на Кедр, и я сделал там рубрику, которая называлась «Космодром», потому что на Кедре все через Double D, что довольно забавно, кстати, если так подумать о значении этих двух буквок. И там была статья что-то вроде «Гигапиксель в небе», в космосе, что-то в этом роде. В общем, тогда запустили телескоп Гайя, это телескоп, который курируется Европейским космическим агентством, и, в общем, третий дроп данных, то есть он собирает какое-то время данные, и потом происходит дроп, релизятся данные, и они потом уже могут использоваться для написания статей и так далее. Гайя делает максимально подробную 3D-карту нашей Солнечной системы, нашего Млечного Пути, конечно же. Миллиарды звезд буквально может наблюдать. Все это дело каталогизируется. И в чем крутость Гайи? В том, что она за счет огромного поля зрения и длительного наблюдения с очень большим разрешением видит очень много звезд, видит их на протяжении длительного времени, отслеживает там годичные параллаксы и может очень подробные астрометрические данные давать. Это значит, что она может отслеживать перемещение звезд, ну, вверх-вниз, влево-вправо, вот если мы смотрим на звезды, да, она очень точно отслеживает вот эти перемещения, а также она видит доплеровские смещения этих звезд, соответственно, небольшие движения там в красную или в синюю сторону спектра, и по вот этим движениям, получается, она видит и по третьей оси перемещения, соответственно, наблюдая звезды на очень большом промежутке времени, ну, как по меркам работы телескопа, да, понятное дело, это можно тысячи лет смотреть, она или он, ну, Гайя вроде как она. Так вот, пусть будет она. Дает нам очень подробные данные о трехмерном перемещении звезд в пространстве. То есть, это дает нам понять, во-первых, куда что движется, как именно там работают звезды внутри Млечного Пути, как они перемещаются, куда они направлены, откуда они, соответственно, так как зная их направление и скорости и вот это все, мы можем понимать, откуда они прилетели, мы можем отслеживать звезды до их изначального места рождения, то есть в звездных скоплениях, как правило, рождаются звезды, потом зачастую они оттуда выбрасываются, и вот отследив по их движению, можно их отследить до их изначального места. В общем, очень-очень много-много можно сделать выводов из данных Гайя. Также Гайя вот в третьем дропе данных есть такие штуки, как звездотрясение. То есть вообще Гайя могла отслеживать некоторые изменения формы звезды, ну, то есть некоторые колебания, например, они там растягиваются вверх-вниз или в стороны за счет каких-то процессов. Так вот, Гайя смогла видеть звездотрясения, то есть такие гигантские цунами по поверхности звезд, более 800 тысяч двойных систем отследила и выдала по ним данные. Это, соответственно, огромный потенциал для статистического анализа. Кроме этого, Гайя отслеживает и довольно тусклые объекты внутри нашей Солнечной системы. Мы, а именно 156 тысяч астероидов в данных Гайя есть. И порядка 10 миллионов переменных звезд. Также данные по ним вот в этом третьем дропе содержится. Очень и очень важный, на самом деле, для астрономии инструмент, и поэтому, уверяю вас, по этому третьему дропу данных мы в ближайшее время будем видеть огромное количество важных статей, которые будут говорить нам о том, что там на самом деле происходит в Млечном Пути, как там взаимодействуют звезды, найдут какие-нибудь наверняка еще следы поглощений другими галактиками или что-нибудь в этом роде. Также Европейское космическое агентство одобрило запуск перехватчика комет. Ну, не запуск, а строительство, вернее. Утверждена миссия, и переходит она в фазу строительства. А, собственно, что такое перехватчик комет? Это аппарат, который запустят в точку Лагранжа L2, и он там будет сидеть и ждать, пока появится какая-нибудь комета. А мы в чем прикол кометы? Кометы иногда пролетают, мы о них ничего не знаем. Период обращения некоторых комет может быть там несколько тысяч лет. И, соответственно, мы не знаем заранее, что она прилетит, потому что у нас нет предыдущих данных за там тысячи лет. Когда она далеко, она очень тусклая, мы ее не видим. А когда она прилетает, мы такие: о, комета. Если она интересная, то ее нужно очень быстро догнать и там выйти на ее орбиту или посмотреть на нее как-нибудь. То же самое с межзвездными нашими гостями, такими как Оумуамуа или комета Бориса. вот такие штуки, они очень быстро прилетают и потом очень быстро улетают. И, соответственно, строить миссию к ним и запускать ее мы тупо не успеваем. Поэтому будет помещена вот такая вот штука в точку Лагранжа L2, с полными баками будет сидеть и ждать, пока подходящий кандидат появится. И вот как только он появляется, уже сразу в космосе есть нужная штука, берем, даем команду, она идет, догоняет, смотрит, изучает. Вот так вот это будет работать. Ну и последняя на сегодня новость. Честно говоря, я вот долго думал, включать ее или не включать. Но тут на самом деле интересная дискуссия, если так вот положить руку на сердце, да. Некая херня происходит с Ирозитой. Напоминаю, Ирозита — это немецкий аппарат, немецкий телескоп на борту аппарата от Роскосмоса, который называется «Спектр РГ». «Спектр РГ» на себе несет два телескопа. Один телескоп, который русский, другой телескоп немецкий. И вот после того, как Россия начала войну в Украине, немецкие коллеги из института Макса Планка сказали: мы выключаем «Ирозиту», мы не хотим, чтобы наш телескоп работал на русском аппарате, мы не хотим сотрудничать с Роскосмосом, поэтому перевели «Ирозиту» в сейф-мод. То есть он фактически как бы там поддерживает свое существование, но не работает. Тут клоун Рогозин, по-другому его назвать сложно. И да, обвиняйте меня в хитерстве сколько угодно. Это человек, который открыто в Твиттере заявляет, что Украину нужно бомбить, уничтожать, и что типа это... Ну, то есть человек призывает к геноциду моего народа. Пошел он нахер, если вы мне тут что-то предъявляете за хитерство, ну, извините, как-нибудь потерпите. Если вы до сих пор еще поддерживаете Рогозина, то, мне кажется, нам с вами давно было не по пути, и что вы до сих пор здесь делаете? Это вот к тем комментаторам, которые мне что-то предъявляют... Что ты, значит, Роскосмос не любишь? Почему это? Действительно, почему это? Так вот. Антон немножечко завелся. Возвращаемся к астрономической части этой дискуссии. Так вот, клоун Рогозин заявил, что мы, короче, сами тогда включим ваш телескоп. Вы нам не нужны, мы его у вас отберем. И будем, значит, на нем данные собирать научные, что само по себе очень смешно, потому что до этого как бы Рогозин не слишком в науку-то лез, не так много телескопов и межпланетных аппаратов запускал Роскосмос за всю свою историю. И как бы вот с тех пор, как распался Советский Союз, и Роскосмос такой на величии предыдущих своих якобы предшественников, которые на самом деле далеко не только из России были, из, скажем так, российской части СССР. Вот с тех пор как бы на Луну ничего не запускали. Опять, кстати, отложили запуск Луны-25. А что случилось? Ай-яй-яй, как же так? Как такое могло произойти? Кто бы мог подумать? Так вот, Рогозин такой говорит, что вот сейчас мы возьмем и включим ваш телескоп, и будем, значит, его сами эксплуатируем, отберем его у вас. То есть фактически как бы они пытаются отжать телескоп. Без разрешения его хозяев его включить и им как-то оперировать. Ну, выглядит отвратительно, мягко говоря. И понятное дело, что это в первую очередь политический трюк. Рогозин, естественно, не думает о каких-то там научных данных и о том, чтобы астрономия работала, все дела, потому что этот же самый клоун не так давно заявлял, что ах, раз вы, значит, раз мы начали войну, мы убиваем украинцев, а раз вы нас за это не любите, мы тогда все наши миссии, как он там говорил, будут иметь военно-прикладной характер. Как рентгеновский телескоп может иметь военно-прикладной характер, непонятно. Это значит, что на самом деле, естественно, Рогозину нафиг не уперлись здесь данные от Ирозиты. А это такой, типа, трюк, чтобы подавить на общественность, чтобы помелькать в новостях. И фактически я ему как бы помогаю сейчас в этом. Но тут просто, мне кажется, важная дискуссия, да, то есть помимо того, что Рогозин получает лишнюю цитируемость зачем-то, и я ему опять же в этом зачем-то помогаю, хотя сколько раз я себе пытался говорить, что лучшее оружие против таких уродов, как Рогозин, это игнорирование полное, и чтобы они там, значит, слюной не плевались в Твиттере, это лишь способ привлечения внимания путем оскорбления чувств, да. И вот эти вот эпатажные, ну, то есть лучшее оружие против эпатажа – это игнорирование. Но в данном случае как бы достаточно, на самом деле, интересная дилемма, потому что, ну, вот я, если на секундочку постараться себе представить, что это там не там Роскосмос, который вот конкретно, да, меня касается, да, и вас касается, большинства. То есть, да, есть личные мотивы. Вот если бы просто, ну вот если бы это была другая какая-то война вот стран, на которой мы могли бы смотреть со стороны, а войны как бы в мире, они происходят все время, да, но вот если бы одна страна выключила телескоп и прекратила научные наблюдения, а вторая страна говорила, нет, мы сейчас возобновим научные наблюдения, потому что как бы, то, что происходит на Земле, не должно останавливать научный прогресс. Если, ну, это понятное дело, что искусственный нарратив, потому что на самом деле Роскосмос, ну, как бы ему на научный прогресс плевать. И более того, ученые, которые должны были по приказу Рогозина включать телескоп, у них хватило мужества и какой-то чести сказать, что мы вообще не собираемся это поддерживать. И опять же, и выбирая между какими-то потенциальными интересными научными данными и какой-то, ну, человеческой честью, они все-таки выбрали человеческую честь, что все-таки местами меня не может не радовать, что есть еще такие люди. Да. Просто глядя на то, что происходит, вера в то, что есть нормальные люди, она все, чем дальше, тем больше угасает. Хотя я уверен, что нормальные люди, тем не менее, все-таки где-то есть, хочется в это верить, хотя после всех этих ковидов, после войны и так далее, у меня вера в человечество все продолжает и продолжает падать. Но, тем не менее, на самом деле дискуссия интересная. Вот именно, если ее вывести вот в такой абстрактный режим, понятно? Еще раз, в случае Роскосмоса это исключительно политический трюк для повышения цитируемости и какого-то там международного давления, а снимите с нас санкции. Ну, вы прекратите войну и прекрати, значит, ты, хамло жирное, постить в Твиттере призывы к убийству людей по национальному признаку, обвиняя их при этом в нацизме, да? Смешно. На самом деле, нихера не смешно. Но вот чем дальше, тем больше это похоже на всякие там 1984, и тем... И от того, что ты это показываешь, ничего не меняется, да, и от этого как бы только руки опускаются со временем. Мне кажется, это вот, вот это вот оружие против так называемой интеллигенции, думающих людей, когда думающие люди вроде говорят, смотрите, какая невероятная херня происходит. А все-таки, да, что вы говорите, и продолжают делать. И вот после этого руки опускаются больше всего. Но руки опускать нельзя, и опять же, Рогозин пусть вместе со своим Роскосмосом идут вслед за русским кораблем со всеми своими надписями на ракетах и так далее, про то, что своих не бросаем на обтекатели, что, не знаю, метаироничный перформанс чей-то, но своих не бросаем, да, на штуке, которую буквально бросают и которая сгорает, это, конечно, верх иронии. Ну и что говорить о людях? Главный слоган, который изначально был «Нам не стыдно», да, совершенно вот абсолютно нормальная вещь, да, то есть, ведь когда тебе реально нечего стыдиться, ты в первую очередь говоришь, что мне не стыдно, да, представляете, приходит к вам человек и говорит, а я никого сегодня не убил, и ты такой, совершенно неподозрительный чувак. Вот, как-то так. В общем, такие вот новости. С Джеймсом Вебом все хорошо, со Старшипом все хорошо. Европейское космическое агентство делает крутые вещи. Гайя, перехватчик комет, все это очень круто. Ну, а Рогозин вместе со своим Роскосмосом полное мурло. И пусть себе, давайте как-то договоримся. Я вам просто вывел сейчас дискуссию, но в целом глобальное оружие против эпатажных уродов и клоунов – это игнорирование. Давайте на этом договоримся и будем как-то это дальше стараться эксплуатировать. Потому что чем меньше мы повторяем за Рогозином, чем меньше мы распространяем его всякие выпады, тем, собственно, хуже для него. Вот, на этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Еще раз спасибо Surfshark VPN, которые поддержали его выход. Ссылочка будет в шоу-ноутах. Промокод TBBT дает большую скидку. Заодно говорите, что вы от меня. И можете поддерживать потом ютуберов своих любимых, как хотите. Я вам цифры реальные привел. То есть можете легко в 20-30 раз увеличить им доход. что для многих людей может быть очень важным. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Напоминаю, что в шоу-нотах также есть ссылочка на клуб имени Карла Сагана. Это наш телеграм-чатик, который закрытый, но пока открытый. И можно попасть в него по ссылочке, которая есть в описании аудиоверсии. На YouTube ее не будет, потому что на YouTube ее сожрут боты, и потом мы будем очень долго от нее отбиваться. Поэтому если вы слушаете это на YouTube, то и хотите попасть в клуб Карла Сагана, вам придется найти аудиоверсию в каких-нибудь Google подкастах, Apple подкастах или в чем хотите. Также, если вы слушаете на YouTube, все YouTube-ритуалы к вашему распоряжению, лайки, комментарии, вот это все, чтобы чуть помочь продвижению этого выпуска. Буду вам всячески благодарен. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите, чтобы прозвучали в теории большой бороды, есть почта ap@berdicast.com по первым буквам моих имени и фамилии ap@berdicast.com. Ну а также, если вам нужна какая-то помощь, нужна какая-то информационная поддержка, что-нибудь в этом роде, если вы думаете, что я вам могу как-то помочь в текущих условиях, я полностью открыт для этого. Пишите на почту, пишите в Телеграм. Я чем смогу, помогу. Надеюсь, что в эти непростые военные времена смогу как-то вас поддержать. В конце концов, надо держаться вместе. И главное, что у нас есть, это наши человеческие связи. На этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.